Там я прожил 33 года, годы, благословенные Богом. Эти годы отданы больным и страждущим. Я пришел на следующий день в дом господина профессора. Служанка провела меня в гостиную, где я стал ждать его, потому что он вышел на улицу. Я достал Новый Завет, он у меня был маленького формата, и стал читать, чтобы зря не тратить время. Когда появился господин профессор, я закрыл его. Он подошел, я поздоровался, и он спрашивает: «Что это была за книга Геронда?» Я отвечаю: «Это Новый Завет, господин профессор». «Ты богослов?» «Нет», — говорю. «Какое у тебя образование?» «Первый класс начальной школы. Да и там я толком не учился. Грамоте научился в пустыне Святой Горы, в Ковсоколевии. Было у меня два старца, вместе с которыми я жил». «Петь умеешь?» «Умею». «У меня, — говорит, — есть церковь, но нет священника. Скольких я священников не брал, все уходят». Я признался ему: «Господин профессор, я не знаю, воля ваша. У меня есть желание послужить в каком-нибудь учреждении. Это желание у меня с тех пор, как я жил в пустыне. Но тогда, когда у меня было такое желание, вовсе не было цели уехать со Святой Горы. Говорю это искренне. Я не думал об отъезде со Святой Горы, чтобы трудиться в каком-нибудь лепрозории. Мне только понравилась сама идея, о которой я услышал. Я хотел это пережить на опыте, но жил ею лишь в фантазиях. А Бог сподобил меня, и теперь я могу на деле воплотить свои мечты». Тогда профессор спрашивает меня: «К какому владыке ты относишься?» Я отвечаю: «К владыке города Кими». Профессор пошел в кабинет и позвонил митрополиту Кими. И владыка, как я позже узнал от протосингела Спиридона, который работал в митрополии и находился там в тот момент, когда звонил профессор, сказал Оливизату обо мне: «Вот поликлиника и нашла своего священника». И Амилк мне говорит: «Нам нужно послужить литургию». Я отвечаю: «Господин профессор, я не могу служить литургию, потому что боюсь. Я не могу служить без разрешения архиепископии». Он говорит мне: «Это моя забота, твое дело служить». «У нас должно быть разрешение от архиепископии». «Нет, ты будешь служить без разрешения». Он огорчил меня, но в конце концов я решил послушаться. Меня поставили служить, и я каждый день совершал божественную литургию в поликлинике, в церкви святого Герасима. «Мы берем тебя, отче», — сказал он наконец. Так и произошло. Но что случилось? В церковь святого Герасима хотел попасть служить один богослов, архимандрит, который отучился в Лондоне. Но господин Амилк позаботился о том, чтобы поставили меня. Валетеас, у него была такая фамилия, рассердился. Еще раньше у него был разговор с протосингелом отцом Гервасием Параскевополосом, и туда был назначен Валетеас. Но потом они узнали, что я там служил, и тогда отец Гервасий вызвал меня в архиепископию. Едва увидев меня, он начал кричать: «Я в ссылку тебя отправлю. Что это ты вытворяешь? Ты что, читать не умеешь? Ты что, не знаешь, что должен получить благословение предстоящей власти?» Он меня сильно отругал. Я пошел к Амилку и говорю ему: «Протосингел меня сильно отругал». Он отвечает: «Иди сюда». Амилк берет меня и ведет наверх, к архиепископу. Тогда архиепископом был Трапезунский Хрисанф. Было это в 1940 году, когда началась Албанская война. Блаженнейший меня спрашивает: «Какое у тебя образование?» «Ваша светлость, у меня нет образования», — отвечаю. «Читать я научился в пустыне». «До которого класса ты учился в школе?» «До первого класса начальной школы». Он посмотрел на профессора. «Да». «Господин профессор, там рядом аммония, что же нам делать? Как бы люди не поняли нас неправильно». «Я хочу, чтобы был именно он», — настаивает Амилк. «Каким образом?» Архиерей спрашивает меня: «Геронда мой, ты умеешь петь?» «Умею, на практике». «Послушай, детка моя», — говорит мне, — «мы хотим поставить туда образованного клирика, который бы проповедовал, потому что там центр растления, и там должен быть тот, кто будет беседовать, учить людей. Но господин профессор желает, чтобы был ты. Я бы мог сказать, что ты не образован, но твой облик, твои слова лучше доходят до сердца людей, чем проповедь какого-нибудь богослова, который использует ораторские приемы. Сохрани хотя бы этот добрый уровень». Я отвечаю: «Ваша светлость, вашими молитвами». На этом мы и расстались. Я положил ему поклон и ушел. Профессор остался с блаженнейшим. На другой день у нас была литургия. Я снова нажил себе неприятности, потому что совершил панихиду без письменного разрешения. Долгая история. Узнав об этом, отец Гервасий рассердился, но я пережил это спокойно. Меня все это не беспокоило. Непреодолимой оказалась другая трудность, о которой я вам расскажу позже. Я очень полюбил святого Герасима, полюбил больных. Действительно, я не оставлял никого, посещал всех. После божественной литургии я обходил все палаты. Когда утром у меня не было божественной литургии, я исповедовал тех, кто ожидал меня, потом ходил по больным. Там я прожил 33 года, которые пролетели как один день. Жизнь была благодатная. В поликлинике я настолько был неизвестен и незаметен, что когда в обед, несмотря на сильную усталость, я оставался там и не уходил домой, так как до вечера было еще много работы, то никто не придавал этому никакого значения. Я прятался в одной комнатке, сдвигал стулья в ряд и падал ничком, чтобы не замерзнуть, и спал недолго. Никто меня не замечал. Я ни с кем не заводил знакомства, поэтому мною пренебрегали. Я был необразованным, неприметным и нищим. В церкви заправляли другие люди. Я не знал ничего. И, несмотря на это, я прожил там 33 года. Годы благословенные, годы, отданные больным и страждущим. Стали поговаривать о том, что я хороший духовник, и на исповедь стало приходить много народу. Много приходило раненых душ, чтобы там у святого Герасима пролить слезы. С какой верой они исповедовались? Как я уже вам говорил, я исповедую больше 50 лет. Я разрешал исповедующемуся часами высказывать все, что он хотел, а в конце и сам кое-что говорил. Когда тот рассказывал много и не только о себе, я смотрел, что это была за душа. Из всего его поведения я заключал о его состоянии и в конце кое-что советовал, чтобы помочь ему. И то, что он говорил не о себе, тоже было связано с ним, с его личностью, с его душой. Все меня любили за то, что я не поучал их, а они свободно говорили мне все, что хотели высказать. И если приходил человек, который не имел никакого отношения к религии и говорил мне о своем каком-либо серьезном проступке, я не заострял на этом внимание. Когда заставляешь человека сильнее прочувствовать свой грех, он начинает противодействовать, чтобы иметь возможность потом не расставаться с этим грехом. В конце исповеди я говорил кое-что, что имело связь с его серьезным проступком, сказать о котором он принудил себя. Вот так я и поступал. С одной стороны, не проявлял равнодушия, с другой — не акцентировал на этом внимание. Все зависело от ситуации. Иногда приходилось не уделять этому внимания. А в конце я говорил: «Детка моя, все, о чем ты рассказал, Господь простил. Впредь будь внимателен и молись, чтобы Господь укрепил тебя, а после стольких-то дней иди причащаться». И не акцентировал особого внимания на чем-либо конкретном. Это было весьма ценно, потому что не только сам человек ответственен за свою ошибку.